братья и сестры, сегодня фактически последнее воскресенье Великого Поста, потому что дальше остается совсем немного дней Святой Четыридесятницы, и начинаются уже события, непосредственно предшествовавшие страстям Христовым, Лазарева суббота, воспоминание воскрешения Лазаря, затем и вербное воскресенье, и все уже финишная прямая, что называется, к Пасхе, через страдание крест Христова к Пасхе и к воскресенье. Вот сегодня Святая Церковь нам предлагает богословское размышление в отрывке послания к евреям о искупительном смысле крови Христовой. Господь пролил за нас кровь, чтобы нас от греха искупить. Он стал той самой жертвой, благоприятной Богу и единственно возможной жертвой, которая стала для нас спасительной и искупительной. Никакие другие жертвы, которые люди от своих щедрот пытались приносить Богу в Ветхом Завете, или даже сейчас то, что мы приносим в жертву, ну, уже не заколая всяких агнцев и козлят, а какие-то другие бескровные жертвы принося, мы своими силами сами себя спасти не можем. И никакая, и ничем откупиться от Бога не можем, потому что Бог — это не торговец, который торгует спасением за оплату. Бог – это тот, который приходит сам спасти согрешившего человека, отпавшего, на себя принять, взвалить грехи всего мира и принести себя в эту самую спасительную, очистительную жертву за людей. И в сегодняшнем евангельском чтении об этом же сам Спаситель заранее своих учеников предупреждает, но в этом отношении память преподобной Марии Египетской для нас тоже очень поучительна. Во-первых, ну, конечно, это лежит на поверхности, то, что нет границы для человеколюбия Божьего, и нет такого греха, который мог бы пересилить, превозмочь милосердие Божие и благодать Божию. Но это мы с вами из евангельского рассказа уже давно усвоили, что разбойник, этот самый убийца, грабитель, живодер, вися на кресте рядом со Спасителем и признав в нем царя неба и земли, он сподобился войти и стать первым гражданином рая, как говорят наши византийские гобелеты. Вот, первый гражданин рая, разбойник, вместе со Спасителем вошел в этот самый обновленный рай. Так что сама по себе вот эта мысль, она нам уже известна о всепрощении, милосердии Божьем, и о том, что нет такого греха и такого преступления, которое бы невозможно было, которое стало бы каким-то непреодолимым препятствием для того, чтобы войти в рай, быть прощенным Богом. Вот. Это мы уже с вами давно усвоили. Но житие преподобной Марии, которое нам читалось на прошедшей неделе, но нам еще об одном очень важном рассказывает явление. Это именно связь со святым причащением, связь вот этого самого прощения, исправления человека со святым причащением. Потому что описывается, как Мария Египетская перед тем, как ушла в пустыню, причастилась святых тайн несколько раз, и затем уже перед самой кончиной тоже приобщилась святых тайн таким вот особым чудесным образом, как это описано в житии. Но не только это, а еще то, что в все ее вот это исправление, оно было связано со святыми местами Палестины, которые, собственно говоря, окроплены кровью Господней. И там все, даже и до сего дня, несмотря на все исторические перипетии, которые там происходили, но уж тем более тогда, когда это все еще пока было не захвачено сельджуками, какие там аравийские племена туда вторглись, вот, когда еще стояли вот эти величественные храмы, построенные императрицей Еленой, матерью Константина, и все вот эти важнейшие святыни, связанные как раз с пролитием крови Господней, искупительной крови Господней, они все прям были вот так на виду, и люди поклонялись им, именно зная их вот эту искупительную силу. И преподобная Мария тоже вот подумала, что она может просто пойти и поклониться. Нет, не, оказалось, что для этого нужно сперва что-то с собой сделать. И именно очень важное – покаяние, исправление внутреннее. И только после этого можно приступить к тем святыням, которые связаны были с пролитием крови Господней и к причастию, к принятию святых Христовых тайн. Вот это очень тоже важный для нас момент, который и в житии проявляется явственно, что Господь нас спасает пролитием своей крови, отданием себя на заклание в эту самую спасительную жертву, спасительное самопожертвование. Но от нас тоже требуется некое усилие нравственное. Пусть это не будет кровная жертва, пусть даже это не будет какая-то материальная потеря для нас. Хотя, в общем-то, на самом деле никакого зла нет в том, чтобы иногда нам облегчить свои кошельки и поделиться с неимущими. Важнее всего это, конечно, нравственное состояние человека. Если он внутренне не готов изменить свою жизнь и перемениться, раскаяться и вот встать на рельсы духовной жизни, то тогда он может просто не почувствовать, и он оказывается не способен принять силу искупительной жертвы Спасителя на себе. Именно поэтому есть такое как бы мнимое противоречие в Евангелиях, когда апостол Иоанн Богослов говорит со слов предтечи, что Господь Иисус Христос берет на себя грехи всего мира, а вот в том отрывке, который мы сегодня слышали из Евангелия от Марка, Господь говорит, что Он отдает себя в жертву за спасение многих, то есть не всего мира, а многих, то есть части только мира, да? Вот. Это мнимое противоречие, оно снимается и объясняется очень легко как раз через вот этот вот духовный закон. Потенциально любой человек способен воспринять и вот это вот благодать искупительной жертвы Спасителя. Но в реальности, в исторической, сколько оказывается тех ожесточенных сердец, особенно сейчас мы это явственно наблюдаем в связи с гонениями на наших монахов в Киево-Печерском монастыре, сколько ожесточения может быть в сердцах человеческих, и против Бога, и против людей, это делает человека неспособным принять благодать искупления. Это не значит, что Господь разделил человечество на тех, кто спасается, и тех, кто погибает. Нет, это сами люди делают. Мы сами с вами делаем наше спасение, либо нашу погибель. Господь предоставил нам все возможности для спасения, а от каждого нашего сердечного движения зависит, принимаем ли мы эту жертву Спасителя и попадаем мы ли в число тех многих, о которых Господь сегодня сказал, конкретизировав, да, вот такую историческую, печальную историческую реальность, что хотя это доступно для всех, но не все принимали. Вот. Об этом мы сегодня думаем, и, конечно, все наши молитвы и мысли о братии Киево-Печерской, о наместнике монастыря, которого сейчас под домашний арест посадили, отдаливши от братьев, он где-то в пригороде там пребывает. Вот. После поздней литургии сегодня мы вынесем наш Киево-Печерский мощевик и будем тоже особо молиться за братья Киево-Печерскую перед Божьими угодниками, которые там лежат. Представьте себе еще такую немыслимую вещь, что вот эти вот товарищи комиссары, которые должны туда зайти и там какие-то описи проводить и прочее, они еще объявили о том, что они будут отделять русских от украинских святых. Представьте себе, что значит там есть какие-то святые великорусского происхождения в пещерах, в частности митрополит Владимир Киевский по фамилии Богоявленский, который завершил свой земной путь вот у стены Киево-Печерской лавры, его там расстреляли красноармейцы, вот, и мощи его почивают там же, в пещерах. Вот по логике этих безумцев, они сейчас должны выбросить эти мощи оттуда, поскольку это, значит, российский святой, который не соответствует вот этому их украинскому националистическому безумию. Я не хочу даже больше увеличивать слов, потому что это все настолько противно Богу, противно здравому смыслу, противно нашей истории, нашему менталитету народному. Дай Бог, конечно, чтобы народ образумился, потому что та небольшая горстка верующих, которая сейчас защищает монастырь, сколько она еще продержится? И как можно так подвергать вот эту небольшую горстку людей, подвергать тоже опасностям преследования и даже, может быть, убийства, я не знаю, какие там провокации могут произойти. Вот. В общем, слов никаких нету. Остается только внутренне так вот как-то каяться и самим внутри себя молиться и трезвиться с тем, чтобы и на нас тоже не обрушился вот этот вот каток безбожия, потому что мы все это с вами на самом деле проходили. Мы сейчас здесь стоим в таком благоденствии, в теплом храме, а ведь еще 100 лет не прошло, как наши храмы разрушались, верующие выгонялись, иконы все сжигались, ломались, кресты сбрасывались, колокола разбивались, и все в таком же духе. Вот. Все то, что мы сейчас видим на нашей малоросской земле, все это то же самое мы уже проходили в 20-30-е годы на нашей великорусской земле. Достаточно вспомнить, что на территории Белоруссии в советские годы оставался действующим один монастырь. Представьте, гигантская территория Белоруссии и один монастырь только действующий, в который согнали всех и монахов, и монахинь. В одном жили в доме монахи, в другом монахини. И все это больше напоминало, конечно, такой самый старческий приют, больше, чем монастырь. Вот так вот мы жили еще совсем недавно. Это еще я из детства помню, бывший сам в этом Жировицком монастыре, проведший там один месяц летний. Вот. Не дай Бог, чтобы это все вернулось к нам, потому что мы не знаем, какие технологии будут использовать наши враги против наших собственных мозгов и какими калачами они будут заманивать, так сказать, людей совратиться. Ведь на Украине получилось, получилось. Почему у нас-то не получится? Вот где гарантия? Нет никаких гарантий. Гарантия может быть только тогда и там, где есть четкий совершенно духовный стержень. Если этого духовного стержня нету, то и гарантии никакой нету. Вот. Но Бог милостив, и есть все-таки надежда, что как-то это все исправится. Будем с вами молиться. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.